14 мая, 17 часов, это Ходорковский лайф, как всегда, время программы «Навигатор», с вас лайк и подписка на канал, с нас Дмитрий Львович Быков, которого, как всегда, невероятно рад приветствовать.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Уже завтра, дорогие друзья, в Стамбуле то ли случится, то ли не случится встреча России и Украины, и пока что продолжается такая начатая Путиным позиционная игра условий, как будто бы не прекращение огня, а возобновление переговоров, кто поедет, скажем, в самый последний момент и так далее. Вообще, вот давайте сначала начнем, я имею в виду воскресное ночное появление Владимира Путина.
Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны.
Что это было? Что он пытается вообще миру навязать в виде этого самого Стамбула, как вам кажется? Ну и чего можно ждать от самой этой встречи, если, конечно, ей суждено быть?
Ну, видите, пока идет взаимное повышение ставок риторическое, Путин предлагает прямые переговоры. Зеленский немедленно отвечает готовностью на эти переговоры прибыть. Тут, кстати, как не передать привет давнему другу Дмитрию Губину, который этой ночью опубликовал довольно спорный полемический текст «День победы Путин». Вот там сказано, что превращение Зеленского в такого двойника Путина, в антипутина, единого с ним по масштабу и по приему, но различного по вектору, это тоже путинская победа. Я с этим никак согласиться не могу. Но нам с Губиным привыкать полемизировать. Конечно, Зеленский ведет себя как гораздо более яркий и вызывающий политик. Он сразу, немедленно выразил полную готовность прибыть в Стамбул, лично встречаться с Путиным, лично задавать ему неудобные и неприятные вопросы. И с его стороны, на мой взгляд, это продолжение его блистательной шоуменской линии, за которой, тем не менее, стоит глубокое содержание. Это тот Зеленский, которого выбирали. Путин же пока ничего внятного на это приглашение не ответил. И встречаться с Зеленским один на один очно он явно не рвется, потому что это как раз означало бы себя уронить. Он будет, как всегда, отвечать чисто путинскими типичными отмазками, что и ему не по чину, и ему не по рангу, и он нелегитимен, Зеленский, и пусть сначала разговаривают дипломаты, и вроде бы вот только что, для нас только что, потому что мы же с вами записываемся накануне, поэтому мы многого еще не знаем. А только что стало известно, что Лавров и Ушаков, обычная пара, едет туда. То есть все время каким-то образом подчеркивается на глазах мира, что агрессору невместно, как любил говорить Иван Грозный, невместно агрессору сидеть за одним столом с жертвой. А Владимир Путин мало того, что не чувствует ни малейшей вины перед Украиной и перед человечеством, он любит подчеркивать, что решать судьбы мира он будет с Трампом не меньше. Ну и Си Цзиньпинем он еще готов разговаривать. А Украина – это так, досадная помеха на пути россиян в Брюссель. Мне кажется, что сама манера такая, само такое поведение должно бы уже объяснить даже самым непонятливым людям, вроде американских должностных лиц главных, которые до сих пор еще пытаются найти в поведении Путина рациональную логику, должно было бы им уже объяснить, что его цель – максимально унизить мир, превратить мир в максимально омерзительное место, в котором ветераны СВО – образцы морали и элиты. Да, наверное, другой цели у Путина нет. И когда вас прямо вызывают на разговор, а вы, значит, напав на страну и 3,5 года ее уничтожая, посылаете своих чиновников, на которых клейма ставить негде, это тоже, в общем, довольно характерная и довольно наглядная позиция. Да? Это повторяет лишний раз вот эти все нарративы русского пропагандистского пула, что Россия не явилась на войну. Она явилась еще как, но она является туда, где она может расстреливать мирное население. а не туда, где лидер соседнего государства, реальный лидер, может задать ей реальный вопрос. Это вот первое, что становится очевидным. Второе. Ничего, вот это можно прогнозировать с большой долей вероятности, ничего важного, серьезного, судьбоносного, ничего значительного, по крайней мере, до конца этой недели не произойдет. Дело в том, что Дональд Трамп, тоже повышая ставки в своей шоуменской манере, он выступил с заявлением в своем твиттере, что готов, возможно, посетить Стамбул и внести таким образом коррективы в свой президентский план. Действительно, нет сейчас более важной задачи, видимо, для него, чем лично поприсутствовать на организации переговоров России и Украины, вложить руку Путина в руку Зеленского, благословить, сказать: «Будьте счастливы, дети, войну», вот что-то в этом роде. Но у меня нет ощущения, что Трамп готов туда лететь. Если там не будет Путина, ему там делать совершенно нечего. Другое дело, что Россия, которая не явится, или, по крайней мере, явится без первого лица, будет иметь в Стамбуле бледный вид на фоне Трампа и Зеленского. Но думаю я, что эта ситуация допущена не будет. Меня другое занимает, может быть, вы мне подскажете, почему Владимир Путин искренне не хочет встретиться с Зеленским? Ну вот это же уникальный шанс на самом деле сказать Зеленскому в лицо все, что они там пока скрипят о нем заочно. У нас же есть, например, высказывание Дмитрия Медведева, где он называет его в одном абзаце тифозной вошью и крысой. Ну, не тифозной, а какая, про кокаининой вошью и крысой. Ну, ты определись все-таки, Дмитрий Анатольевич, как-то, да? А вошь или крыса? Это же даже в плане стилистическом требует некоторого единства. Почему не приехать к Зеленскому и не сказать ему лично? Почему надо на эти темы сипеть из-за кордона? Ну, Зеленского, понятное дело, вряд ли устроит присутствие там Дмитрия Анатольевича, а то было бы совсем элегантно, если бы проспиртованный Дмитрий Анатольевич против, так сказать, прококаининой вши, полностью был бы размазан. Потому что, ну, Зеленский, капитан КВН, человек быстрых и остроумных реакций, стремительных и резких выпадов. Да и вообще, если просто сравнить этого несостоявшегося президента России с состоявшимся национальным лидером Украины и, думаю, Европы, любопытное будет сопоставление, любопытное зрелище. Но даже Медведева они туда не пошлют, главу Совета Безопасности. А могло бы быть лихо, да? Вообще, на фоне Зеленского любой российский чиновник или военный обнажает вдруг дутость своей груди и как бы, ну, своих манер, своей репутации. Это было бы очень любопытно. Но мы этого не увидим, потому что россияне гораздо на такие мелкие гадости, вроде там рассматривать белые пакетики Макрона. Это каламбурить насчет ложечки для соплей. Это много раз уже, да, если у вас платок для козюлик, русское такое любимое слово, козюлик, да, чтобы каждый читатель почувствовал во рту эти козюльки, да. А еще при этом добавить, что если у вас носовой платок на столе, то и ложка у вас, наверное, для ковыряния в носу. Вот на это современные россияне, их пропагандисты, их дипломаты очень гораздо. А поговорить с Зеленским серьезно, которого страну они уничтожают и которого самого они уничтожают 3,5 года, нет, это слабо. И вообще на всей российской политике и на попытках переговоров в Стамбуле крупными буквами написано такое позорное, такое жалкое слабо, что, честно говоря, больно задержал.
Знаете, я думаю, что Владимир Путин просто искренне, панически боится настоящих сильных противников, поэтому, наверное, он боится присутствовать на фоне Зеленского. И как на фоне Трампа он померкнет, так и на фоне Зеленского он померкнет. И вообще этот страх, это как будто бы из категории страха произнести фамилию Навальный вслух, пока Навальный был жив. Мне кажется, что это где-то из одной категории страхов этого маленького человека. Но это вот
Ну,
исключительно мое
страх
мнение.
это или ритуальные практики какие-то, действительно, не называя фамилии, да, все время отделываясь эвфемизмами. А, безусловно, такая личность, как Навальный, вызывала у Путина ужас, даже когда находилась у него в руках, когда была у него в тюрьме. Равным образом и лидер Украины, которая территориально меньше России, по-моему, в 10 раз, а по населению в 5, Это еще одна, такое еще, ну там сейчас уже меньше, еще одно проявление некоторого несоответствия масштабу. Путин России не по масштабу. Такая, в общем, большая, как она себя уверяет, сильная страна, не может вести себя на международной арене, а в манере довольно мелкой шпаны. Тут нужно действительно повышать ставки. Вот тебе ответили, перед тобой не спасовали. Если вы действительно хотите разговаривать, мы едем. Ах, нет, мы не едем, вы нам, значит, не по кулаку, вы нам не по рангу, а мы пришлем вот в знак своего презрения клоунов из нашей команды. И в результате что получается? Обстрелы будут продолжаться, давление на Украину будет продолжаться, с оружием, в том числе массового поражения, у России все в большом порядке. Тут не нужны иллюзии, и думаю, что никаких иллюзий у мирового сообщества и нет. Проблема в том, и это главная проблема этой войны, что большая страна с большой историей, с большой территорией, с огромными запасами убийственного оружия, досталось людям, которые ей категорически не по масштабу. Но это вечная трагедия. Понимаете, о чем рассказывает книга Светония «Жизнь 12 Цезарей»? О том, как цезарианский трон каждому из преемников Цезаря был все более велик. Все более разительно было несоответствие между этим чудовищным масштабом диктаторских полномочий, размером трона и личностью руководителя, личностью диктатора. И когда на троне диктаторском сидит Цезарь, это плохо, но это, по крайней мере, соразмерно. А когда на этом троне сидит Гай Калигула, человек явно душевно больной и при этом с замашками садиста, это действительно выражает некоторый ужас. Я уж не говорю о том, что большинству римских цезарей после Цезаря после Гая Юлия, был свойственен патологический страх за свою жизнь. Даже толком покончить с собой не могли ни Нерон, ни Калигула, находясь в состоянии, ну, ясно, обреченном. Это самое печальное. Понимаете, печально не то, что у России есть массовое оружие. Печально то, что это массовое оружие не соответствует характеру сегодняшней России, не соответствует характеру ее вождя, который храбрится главным образом на тех парадах, когда весь интернет в округе отрублен и всем не рекомендуют выходить из дома. Это все вместе создает впечатление человека, который должен бы по масштабу, по понятиям, по всемирному страху выигрывать. А он не выигрывает четвертый год и выиграть не может, потому что превратить всю Украину в единую партизанскую республику ему тоже и не светит, и не нужно. Поэтому вот тянется эта бесконечная ситуация, когда давно бы уже мир разобрался с политиком этого типа, этого масштаба, если бы у него не было ядерного оружия, которое является его единственным аргументом, если бы у него не было способа уничтожить мир нажатием одной кнопки. Ну или там сложнее все, но все равно, если бы не было способа уничтожить мир. Мне почему-то кажется, что этот дисбаланс, как все остальные дисбалансы в мировой истории, рано или поздно будет выправлен. Но цена, которую он будет выправлен, честно говоря, мне даже не приходит в голову.
И вот подумалось мне, что ведь даже если лиговский гопник добирается до трона Юлия Цезаря, он ведь все равно остается лиговским гопником, сколько бы там приставку «великий» не добавлял к этому слову «гопник», там, условный писатель Ерофеев или российская пропаганда, а это значит, что гопник все равно сзади подберется, подножку поставит, стрит мобил и убежит.
Ну, видите, здесь как раз прослеживается четкая логика. Мы навязываем миру гопничество в качестве стиля. Тут же нужно подчеркнуть значение слова «гопник». Это не человек, который совершает гоп-стоп, как существует во многих головах такая ложная связь. Гопник это житель городского общежития пролетариата. Это человек, который приехал завоевывать Петербург, не имея для этого ни морального, ни материального ресурса. Но это завоеватель города, безусловно. Гопота – это люди, которые стали лицом Петербурга непосредственно после Серебряного века, то есть после века высшего расцвета русской культуры. А Владимир Путин, ну, как, собственно, после 70-х годов XX века, который был высшим периодом культуры советской. Владимир Путин, и это действительно очень характерно, очень значимо, пытается всему миру в целом навязать стиль трусливого хамства и какой-то выдающейся бескультурности, какой-то выдающейся неинтеллектуальности и антиинтеллектуальности. Вот это самое горькое, понимаете? Потому что когда мы смотрим на нынешнюю Россию и вспоминаем, чем она была и во что она превратилась, и видим стиль, навязываемый ею, видим репортажи о так называемой «виноватой яме», куда двух раздетых догола противников спускают, и пока один другого не убьет, зрелище не закончится. Или когда мы читаем о новых развлечениях типа «Брюх Суровикина», когда человека помещают в бочку, и эту бочку запаивают. А я не знаю, насколько это все реально, но подсказывает разум, потому что съемки-то документальные, что мы этого можем ожидать. Такого полного падения, такой деградации, мне кажется, Россия не переживала еще никогда. Ну, по крайней мере, можно резко осуждать, скажем, там, Александра Третьего, человека недалекого, или Николая Второго, человека еще и безвольного при этой недалекости. Но такого резкого контраста между страной и ее властью не бывало никогда. И ужас весь в том, понимаете, что ведь эта российская дипломатия, славная именами Гончарова и Тютчева, у них свои минусы, свои серьезные недостатки, но это были, по крайней мере, дворяне, это были люди с дворянскими понятиями о чести. Вот эта дипломатия сегодня шутит о козюльках. Да, вот это даже, понимаете, даже не уровень детсада, не уровень детсадовской дразнилки. Мы понимаем, что все их геополитические интересы, все их шаги, ходы, планы – это такой узкий, низкий горизонт, это такой маленький, низкий лобик, что это невозможно себе представить в качестве даже витрины, в качестве лица такой страны, как Россия. Я понимаю, Северная Корея, которая и создана была в результате этой войны, и которая, я не хочу быть высокомерным по отношению к Корее, но, по крайней мере, которая далеко не такую масштабную роль играла в мировой культуре. А сегодня лицо России Марии Захаровой. Вдумайтесь просто в саму кощунственность сопоставления слов, а Мария Захарова и Россия. И эти люди, запрещают нам ковырять в носу, и эти люди вынуждают Елисейский дворец отвечать на их инвективы. Приходится иметь дело с тем, что заявлено в качестве международного партнера. Что в резерве сегодня у Лаврова и у остальной русской дипломатии, кроме совершенно площадной брани? И это совершенно площадная брань, это полное неспровержение любых приличий, навязывается миру в качестве новой нормы. Они пытаются сказать, что все кончилось время образованных, мы чай академиев не кончили, мы пришли. В чем разница? В 20-е годы, да, в Советском Союзе тоже произошла смена элит. Но новые советские элиты чрезвычайно быстро учились и образовывались. Они имели, по крайней мере, установку на то, чтобы превратиться из гопников в красных директоров. Им это удалось. Им удалось за 10 лет построить первые русские ракеты, «Катюш» создать, крупнейшую оборону мира. Да, конечно, к ним перешли военспецы, но, тем не менее, именно эти бывшие гопники построили новую советскую индустрию, культ рекордов, полярные путешествия. Так вспомнишь, русские 30-е годы, смена элиты произошла реально. Просто другое дело, что человеческий материал этой элиты был другой. Сегодня перед нами результаты столетнего вырождения. И как мир может с этим всерьез иметь дело, я, честно говоря, не понимаю.
Знаете, честно говоря, мое возмущение вызвал сам факт извинения, да, и сам факт попытки опровергнуть вот этот фейк МИДовско-симоньяновский, да, Захаровско-артишный фейк о пакетике с кокаином на столе у европейских лидеров. Потому что зачем им отвечать? Зачем опускаться до уровня вот этой дискуссии? Во-первых, потому что и они этот ответ не услышат. Ну и вообще, как можно отвечать представителю ведомства, самолет которого тоннами возил кокаин из Аргентины в Россию, Тарас, да? Уж точно не им открывать рот на тему наркотиков. И два, и публика, которая радостно схавала вот этот вброс, она же даже не обратит внимания на этот ответ и будет продолжать улюлюкать. И этот миф, созданный там прокремлевскими политтехнологами или Захаровой лично, он все равно в массовом сознании будет существовать, и спустя год все забудут и про встречу эту в Киеве, и про купе это, и будут исключительно помнить про этот пакетик. Зачем отвечать?
Ну, видите ли, у них пока еще европейские понятия. Они думают, что если их оклеветали, на это надо что-то возражать. Это, ну, такой интернетный феномен, да? Причем российская власть, она давно уже не заботится о малейшем правдоподобии. Да? Вот давайте бросим, да, про, допустим, кого-нибудь из представителей российской элиты, что он пожирает свои нечистоты, что есть у него такой принцип. Вот была уринотерапия, а сейчас есть капрофагия. И что это пожирание нечистот считается в российских кругах эзотерических очень здоровым. Это приживется, уверяю вас. Эта аналогия, поскольку у них действительно такой капролалия, такой говноязык, это приживется, потому что у них действительно стилистика говна на каждом шагу. Этого не будет делать Европа, в это не будет играть европейская пропаганда, но сделать коллаж на эту тему, бросить, устроить обсуждение, позвать ботов, это можно, и это прилипнет. Говно вообще очень прилипчиво. Проблема в том, что мир до сих пор не готов играть с ними в эти игры, не готов в этой стилистике с ними разговаривать. А так-то ведь вообще Шарли Эбдо отписался бы немедленно. Для Шарли Эбдо и вообще для европейской социальной сатиры придумать максимально грязную шутку, максимально телесный низ на карнавал в духе Бахтина – это совершенно не проблема. И опыт этого карнавала у Европы есть со Средневековья, когда пародирование церковных служб стало одним из видов культуры. Равным образом, пародирование нынешней России, она напрасно думает, что ниже упасть невозможно. Возможно, переиродить этого Ирода совершенно не штука. А любой, кому прикажут или дадут задачу максимально загрязнить образ нынешней России, не сомневайтесь, про любого пропагандиста поверят тому, что он питается собственными испражнениями, потому что только эти испражнения у него на устах видны. Но все-таки пока еще Европа не дошла до такого уровня, не дошла до того, чтобы отвечать России на ее языке. Уверяю вас, когда начнет, она начнет, мало не покажется, потому что в плане грязного остроумия, уверяю вас, и в Украине, и во Франции сидят люди чрезвычайно подкованные на этих должностях. Просто они пока еще пытаются сохранить хоть какой-то минимум благопристойности. А думаю, что весьма скоро фейки и вбросы про российское руководство, про российскую дипломатию, про российскую идеологию станут повседневностью. И вот тогда этим людям не то, что не отмыться, им не надо отмываться, они хотят быть как можно грязней. Тогда этим людям не отделаться от тех ярлыков, которые будут на них клеить.
Давайте поговорим про человека, который не пытается делать вид, что ему присуща благопристойность, я имею в виду американского президента Дональда Трампа. Он тут отправился в ближневосточное турне. И более того, это по-хорошему такая первая большая официальная международная поездка американского президента после избрания, если не считать посещение похорон Папы Римского. Но с точки зрения дипломатии это совершенно разного масштаба события. Вообще обычно мировые лидеры ездят сперва в гости к своим ключевым друзьям, партнерам, там, условно говоря, там, Путин в Казахстан. Например, Трамп отправился не в Европу, не в Канаду даже, а вот именно к ближневосточным монархиям. Это знак, символ, это просто эстетическая и автократическая близость.
Знаете, вот объяснять тайные механизмы американской геополитики я бы не взялся. Стилистически ему, конечно, ближе шейхи. И он тоже считает, что люди богатые, знаменитые и беспринципные будут решать судьбы сегодняшнего мира. У меня нету точной картины, я в этом открыто признаюсь, нету представления о внешнеполитических приоритетах команды Трампа. Она, во-первых, эта команда разношерстна, во-вторых, она быстро меняется, и, во-вторых, ее приоритеты определяются, мне кажется, на коленке, на ходу. А сама идея, что в Стамбуле в это время сходятся министры НАТО, возможно, министры и внешнеполитические функционеры России, Владимир Зеленский, и не исключено, что заедет Трамп, это делает ближневосточное турне Трампа и его потенциально возможный залет в Турцию чрезвычайно любопытным событием. Я, правда, в это не очень верю. А что касается отношений с шейхами и самого ближневосточного турне, ну, очевидно же, что для Дональда Трампа одним из таких титульных понятий, одним из идолов его системы ценностей, безусловно, является богатство и роскошь. И роскошь такая ближневосточная, не очень знакомая с хорошим вкусом, но очень знакомая с демонстрацией огромных возможностей. Пока у Трампа на Ближнем Востоке не очень хорошо получается, потому что знаменитый план по Газе что-то пока не сбылся, и что-то пока курортной зоны в Газе нету, и статуи Трампа не стоит, которая была обещана в ролике. Наверное, делается попытка как-то сгладить имиджевую потерю насчет самолета, принятого от Катара. А может быть, о чем-то заново договориться с Израилем? Не знаю. Я в этом понимаю мало. Вижу я одно, что широковещательные заявления Трампа, грандиозные обещания Трампа, что вот я приду, появится сильная Америка, разведет всех по углам, пока не срабатывают. Не сработало остановить индопакистанскую войну, индопакистанский инцидент. Не сработало остановить русско-украинскую войну. Не сработало арабо-израильский конфликт улучшить. Вообще такая получается история, даже несколько грустная, когда приходит добрый доверчивый американец, предлагает всем, давайте я все налажу, а ему в результате говорят, а ты кто такой? Вот это печально, горестно. Особенно горестно, что американский стиль общения, американский стиль информирования, эти трамповские твиты, трус от слова трус или от слова трусь, тоже производит впечатление некоторого стилистического падения. Я бы, понимаете, не хотел, чтобы первая экономика мира и наиболее влиятельная страна мира была представлена такими людьми и таким стилем. Посмотрим, конечно, как все пойдет. Уж я совершенно не исключаю, что чудовищное везение, да, Трампа, оно вдруг продолжится, и вдруг в Стамбуле ситуация сдвинется с места. Я тогда с радостью скажу, да, славься, славься, ура, приятно. Я вообще хорошо думаю о людях, и мне всегда хочется надеяться, что у них получится. Но если это приведет к новой отсрочке, затягиванию, к новому позору и к новой оттяжке решения всех мировых конфликтов, а что же, придется признать, что наши предупреждения были справедливы.
Но вообще, мне, конечно, очень отчетливо перед глазами возникает такая картинка, как Дональд Трамп там заходит в гости к какому-нибудь ближневосточному шейху, такой похлопывает его по плечу, говорит: «Супер, мрамор отличный». Там они выходят во двор дворца, там бассейн, он хвалит бассейн. Там говорит: «Ой, супер, ты себе крутое гольф-поле построил, там классный остров насыпал», и показывает на айфоне фотки своей резиденции в Мар-а-Лаго. Поэтому, в принципе, ну, приятно человеку с такими людьми проводить время, почему бы не позволить ему сделать именно это во время своего первого международного.
Вот понимаете, Ренат, это большая проблема, что к власти стали приходить девелоперы, риэлторы, люди вроде Уиткофа, которые хорошо играют в гольф и хорошо знают рынок недвижимости, но, к сожалению, никак не являются интеллектуалами. Мы увидели жуткую издержку. даже не демократии. Это все-таки не демократия. Мы увидели жуткую издержку клановости. То, что кланы, американские политики долгое время не обновляются. То, что свежий, простите за выражение, крови, притока свежих людей, свежих идей не наблюдается. То, что антимигрантская риторика так сильна, а у коренного населения нет больше интеллектуального ресурса, это все мы видим, это все происходит на наших глазах. Понимаете, в чем самая большая дрянь? Что в современной мировой политике у власти очень давно не было интеллектуала. На этом фоне, даже в ранге советника, на этом фоне Си Цзиньпин кажется мудрецом, хотя он тоже невеликий интеллектуал, невеликий политик, он ясно совершенно человек с очень большими возможностями и только. Нельзя сказать, чтобы Си Цзиньпин, при всем уважении к нему, демонстрировал чудеса дальновидности или, допустим, афористичности. Последний человек, который, по крайней мере, в европейской власти, который имеет репутацию быстроумного, с хорошей реакцией, лично храброго и неглупого, это именно Зеленский, человек, который, по крайней мере, руководил большим творческим коллективом. Я имею в виду «Квартал 95». Но когда я смотрю на остальных руководителей современного мира, когда я смотрю на Фицо или Орбана, когда я слушаю, при всем уважении, Макрона, когда я смотрю на Дональда Трампа и его команду, ужасно печальная мысль меня гнетет. Давно уже в руководстве Европы и Америки не было человека, способного самостоятельно написать книгу, как, безусловно, делал Обама, способного без запинки сказать остроумную политическую речь, как делал Рейган, способного предложить миру внятную картину будущего, какую пытался предлагать Клинтон, и бывал очень убедителен. Я помню книгу Вудварда «Агенда», как раз именно о новой повестке, которую Клинтон принес. Давным-давно не было во главе крупной европейской или американской державы, на этом фоне даже милей, как-то всех милей, а не было бы человека, который смог бы нарисовать убедительную картину будущего, который бы остроумно ее доказывал, который бы умел совершать поступки. А Теодор Рузвельт, наверное, был не ахти какой интеллектуал, но тем не менее от него остался Тедди Бэр. Мишка, которого он пощадил и не стал в него стрелять. По крайней мере, с Труманом, а еще раньше того с Франклином Рузвельтом, а еще раньше того с британскими и французскими лидерами, типа Ллойд Джорджа, я уж не говорю про Черчилля, были связаны апокрифы, интересные истории. Они были персонажами карикатур, там это не Морш, это Ллойд Джордж. У них были отличительные черты. Современная европейская бюрократия и американская, такая, как ее называют Юна Морец, ковбойцы, американская ковбойская администрация, они ничем мир не удивили. И это, конечно, страшное впечатление, что именно в результате отрицательной селекции, как был когда-то в СССР, назначаются мировые лидеры. И Владимир Путин не интеллектуал далеко, а не остроумный говорун, и не, главное, не уважает своего народа, относится к нему с глубочайшим презрением. Как я соскучился, честно говоря, и по одному человеку среди мировых лидеров, на которого можно было бы смотреть без чувства жгучего стыда. Это не то, что я себя продвигаю. Я думаю, что интеллектуалам вроде меня, не способным к кровопролитию, лучше в современном мире и не заикаться о политической карьере. Но никто нам не запретит мечтать о том, чтобы человек, руководящий страной, мог связать два слова, осознанно, осмысленно ответить на вопрос и знал бы, зачем он на своем посту. От этой мечты я отказываться не готов.
Хочу поговорить об одном из лидеров, одной из лидерок, если кому так ближе, я имею в виду любителей феминитива, российской оппозиции поговорить. Я лично на нее смотрю вообще без чувства стыда. Я про Юлию Навальную. И это важный дисклеймер. Я очень уважаю и ценю ее работу. Навальная провела в Вильнюсе форум, и разгорелся довольно серьезный срач среди оппозиции. Многие привязались к формулировке. Там одна из панелей была посвящена реформе российской армии, и некоторые блогеры, публицисты пишут, что призывать к реформам российской армии то же самое, что призывать к реформам вермахта, и категорически вообще, в принципе, и эту панель, и сам форум осудили. А мне-то кажется, что сама по себе постановка вопроса реформа российской армии абсолютно адекватна и верна. Почему опять поругались, как вам кажется?
Ренат, я очень скептически отношусь к любым формам российской оппозиции. Они заявлены, по крайней мере, задуманы для того, чтобы рисовать контуры России будущего. Но это благородная задача, более того, это терапевтическая задача, потому что лучше думать о будущем, чем ссориться из-за прошлого. Но российская оппозиция сейчас, вот это важно заметить, она деморализована. Деморализована она прежде всего потому, что у нее все время путают трезвую оценку с пессимизмом. В России считается, что если ты выражаешь оптимистический взгляд на происходящее, ты занимаешься самоутешением и вообще ты идиот. Мне кажется, что сегодня пессимизм – это капитулянство. Мы не имеем права давать максимально пессимистические, максимально осторожные прогнозы. Наш долг – призывать к оптимизму, призывать к бодрости. Не к шапкозакидательству, не к розовым соплям, а слово «сопли» вообще очень популярно сейчас в русской политике, как вообще любая тема физиологических отходов. Мне кажется, что современный мир – это не то место, где можно позволить себе пораженчество. А он и так проходит через кризис. Поэтому, ну, естественно, что современная российская оппозиция, она занимается, грубо говоря, срачами, потому что с позитивной программой большие трудности. А самое печальное, понимаете, вот главный вопрос, который перед российской оппозицией стоит, он в этой дискуссии об армии очень, кстати говоря, проявился. Одни считают, что Россию можно отреставрировать, что можно вернуть ситуацию к рубежу 20-х и даже, может быть, к 10-м, ну, 2014 году. Что если Россия не будет агрессивна, если она не будет вести войну, то все в ней нормально. Хороший уровень цифровых услуг, комфортная, комфортабельная Москва, полки ломятся и так далее. Ну, ничего не надо. Другие считают, что современную российскую политическую систему, как она сложилась, опричную политическую систему с вертикалью власти, со всесильной гебухой, надо доломать до основания. Именно это говорю, о, мы уже один раз доломали до основания. Ни до какого основания вы не доломали. Вы не разрушили российскую политическую систему. У вас после революции осталось все то же самое. Реванш империи случился мгновенно. Как раз беда была в том, что вы не доломали основу монархии. И в результате красная монархия у вас на этих руинах зацепилась и стала заново расти. А если Россия не перестанет быть великодержавной империи, существующей только за счет войны, за счет территориальной динамики, если Россия не перестанет быть вот этим слоном, в котором централизованное правление не терпит любых разговоров о федерализации, потому что страну не вы собирали, не вам ее и расшатывать, до тех пор, пока это не изменится, никакого нового государства, никакой новой России не будет. И, кстати говоря, мне кажется, я понимаю божественный план, ну, есть у меня такая иллюзия, что божественный план заключается в максимальной компрометации, максимальной делегитимации вот этого российского способа управления. Посмотрите, покажите всем, к чему он приводит, к полному урождению власти. И если на руинах путинского правления не вырастет новая власть, если Россия останется вертикальной, льстивой, целиком зависимой от мнения батюшки-царя, то совершенно неважно, кто будет этим батюшкой-царем. Это будет еще одно воспроизводство того же порочного исторического круга, хотя он был мертв уже в 20 веке, а сейчас перед нами просто зомби. Ну что, Володин, это можно назвать, что ли, политическим деятелем? Да? Ну что, современная Российская Дума может называться парламентом, ну что, Лавров – это министр иностранных дел ядерного государства. Ну, ребята, такое полное, такое глубокое вырождение ведет сейчас, казалось бы, только к одному. Российскую политическую систему, как она есть, надо полностью переучредить. Надо отказаться и от вертикали, и от идеологического диктата, и от имперского поведения. Нужно придать прав и свобод на местах. Нужно поощрять малый и средний бизнес, простите за повторение этих штампов. Нужно развивать инициативу молодых, которые сейчас совершенно забиты и запуганы. Нужно, иными словами, дать людям дело, потому что нет другого воспитания, кроме работы, кроме дела. А современная Россия занята чем угодно. Я вот посмотрел, так немножко почитал. Современное российское образование, в отличие, скажем, от американского, оно не готовит людей к тому, чтобы работать, оно их готовит к тому, чтобы выживать. Да и нет уже никакого этого нового образования. Больше скажу. Американец учится, образуется, чтобы работать, россиянин, чтобы приспосабливаться. И я боюсь, вот раньше говорила Виктория Токарева, у нас был две профессии, богатый и бедный, а сейчас остались две, свой и чужой. И этому научиться нельзя, с этим рождаются. Поэтому, к сожалению, говорить о каком-то интеллектуальном подъеме, об интеллектуальном росте путинской России в любом случае нельзя. Там делается все возможное, чтобы история остановилась. А запустить историю на этом участке земного шара можно только одной ценой, вернув обществу субъектность. Мне могут говорить, что общество субъектности не хочет, но, понимаете, человек, который замерзает, он тоже не хочет шевелиться. Но если он не начнет шевелиться, он так и замерзнет. Ему неприятно шевелиться, ему противно, что его будет. Но ему шевелиться необходимо, иначе он умрет. И, разумеется, в этой склоке, в этом споре о том, стоит ли возрождать путинскую Россию или строить новую, моя позиция абсолютно, не думаю, что она обречена, она может быть популярна, может быть непопулярна, но моя идея очень проста. Систему вертикального управления, систему тоталитарную, систему, при которой территория удерживается в составе России только денежными посулами или силой, эту систему надо сломать. Россия должна превратиться в государство местного самоуправления, свободных выборов, свободного развития, а не консервации, понимаете, не концентрации, не фиксации на прошлом. И поэтому любые попытки любой ценой сохранить путинское государство, реформировать армию, реформировать политику. Этот же парламент сделал дееспособным. Ребят, не получится, вам показали. Все системы, все детали, все узлы этой машины, они направлены на то, чтобы не ехать. На то, чтобы в этой машине из бампера прорастали кусты, понимаете, а под багажником оса свили гнездо. Она похожа, эта машина, на дачный запорожец, который стоит где-нибудь на участке, жалко выбросить, потому что деду. Но отреставрировать нельзя. Даже если его отреставрировать до блеска, он поедет так же чихая. Понимаете, это не будет новой машиной. Реставрация Путинской империи ни в каком виде не приемлема. Но люди почему-то панически боятся новизны. Они все продолжают исповедовать вот этот дикий нарратив, что другой страны у нас нет, да мы вообще, если современный российский политик будет поливать свою армию, он никогда не будет популярен. Ну, такой, понимаете, Шлосберга-Галяминский нарратив. Я уважаю Шлосберга и Галямина, но мне страшно при виде той России реставрированной, которую они собираются построить. Россия должна обновиться радикально. И такое радикальное обновление задумывалось в 2017 году, но не получилось. Оно не получилось в 1991. Если оно не получится опять, на месте России будет дикое поле. А мы не можем с этим смириться. Поэтому правы те, кто сегодня предлагает не модернизировать путинскую систему, а построить другую. Но мне кажется, Господь сам мешается в эти споры, оставив России после Путина ту самую выжженную землю, на которой можно строить только с нуля.
Вот и к слову о лживости этого тезиса о цельности Путинской империи. Тут Адам Кадыров получил новую медальку 25-летию ОМОНа в Грозном.
Медалью 25 лет ОМОН Ахмат Грозный. начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанов.
Но мы обратим внимание даже не на это, а дело в том, что на фоне Кадырова-младшего и руководства чеченского ОМОНа был российский герб, но только все кресты на этом гербу оказались замазаны, реально удалены, замазаны. И патриоты крайне удивлены. Сейчас разгорается довольно серьезный скандал в Телеграме, и на самом деле вот крайне удивлены, это довольно мягкая формулировка. Некоторые авторы уже пишут про необходимость запрета строительства мечетей в европейских городах России. Вот в такие моменты, конечно, понимаешь, насколько на самом деле некрепок, да, Союз России и Чечни.
Ну, Ренат, никакого Союза России и Чечни давно нет. Есть заложничество, и Россия в заложниках у Чечни, как заложник хана и ЛДНР. Она такие больные территории с больными законами и с полукриминальными лидерами, она плодит по всей своей окрестности. А страшно подумать о том, каковы нравы в ЛДНР и каковы нравы в кадыровской Чечне. Это не те нравы, которые русский мир может предложить в качестве альтернативы, в качестве европейского решения национального вопроса и так далее. Нельзя удерживать территорию в своем составе, заливая ее деньгами. Нельзя превращаться в абсолютного донора и нельзя поощрять бездумно, безумно. Нельзя поощрять авторитарные тенденции на этой территории. А Кадыровым разрешили, дали в кормление Чечню, разрешили удержать ее за любые деньги, лишь бы она удерживалась в составе СССР и не России, и не возобновлялась война. Вот и все. Никакого, ни малейшего развития политического, социального на этой территории не происходит. На этой территории происходит кореизация. Я сильно подозреваю, что вот как раз в Чечне, то после Кадырова, возможно обновление, потому что там ресурс народного, скажем так, творчества, народной самоорганизации, народных понятий о чести, этот ресурс далеко не исчерпан. Чеченское общество, может быть, и спит, или, по крайней мере, может быть, пока ему затыкают рот, но оно существует, оно потенциально готово проснуться. У Адама Кадырова, у Рамзана Кадырова в Чечне есть оппоненты. А у России, население, которое стареет, спивается, деградирует очень быстро, у России шансов на появление гражданского общества немного. И я боюсь панически, что, хотя не то же боюсь, я, с другой стороны, этого и желал бы, пока в России не произойдет полная компрометация и деградация нынешнего стиля управления, то, о чем Борис Кочубей, врач-психолог, говорил еще в начале 90-х, пока в России не произойдет разрушение до атомарного уровня вот этой системы, она обречена. У Чечни, вот как ни ужасно это звучит, больше шансов на радикальное реформирование, там больше ресурс и народного недовольства, и народной пассионарности пресловутой. А у России нынешней все попытки удержать нынешний статус – это попытки трусливые, робкие, капитулянские. Вот понимаете, ведь очень многие политики, они по-прежнему надеются понравиться, ну как им это представляется, главному российскому избирателю, престарелым телезрительницам. Они все время хотят понравиться той старухе у телевизора, которая смотрит «Груз-200», ровно как в фильме Балабанова, которая в засиженной мухами комнате с одной изнасилованной бабой и другим лежащим рядом гниющим трупом, смотрит телевизор и говорит, что-то мух развелось, а рядом убитый маньяк еще лежит застреленный. Мне кажется, что Россия, которая прикована к этому телевизору, и, кстати говоря, как девушка там прикована к кровати, это не та Россия, которую стоит восстанавливать. Вы можете убрать трупы, но пока вы не уберете телевизор, вы эту ситуацию не исправите.
Вам кого?
Капитан Журов дома.
Там он, с женой. Мухи у нас.
Я думаю, что груз 200 остается сегодня самым актуальным, самым точным репортажем о нынешней России. Балабанов не хотел его снимать, но у него получилось это, потому что он был большой художник. И никакие попытки угодить этой старухе у телевизора, понравиться ей, показать ей новые старые песни о главном и новый парад Победы и наших мальчиков, это попытки обреченные. Если эта старуха с этой квартирой останется главным российским избирателем, вы не сдвинетесь никуда. У меня есть смутное подозрение, что просто молодая Россия, те, кто успел получить какие-то азы образования, этого не позволит. Давайте этого не позволим, потому что ходить еще по одному кругу, у России ресурса нет.
Убейте в себе телевизор, дорогие друзья, и возвращайтесь ровно через неделю к программе «Навигатор судьбы».
Спасибо.
Спасибо
Пока. До
большое.
скорого.
До скорого. Ну, а перед этим можете посмотреть, пока ждете, другие любопытные видео канала «Ходорковский лайф», которые вы прямо сейчас видите вокруг меня. С вами был, как обычно, Ренат Давлетгильдеев. Увидимся совсем скоро. Берегите себя.